Глава четвертая. Война. Часть первая. Оскорбив миссис Верл, я почувствовал себя представителем всех обездоленных. У меня не было больше никакой надежды ни на гордость, ни на радость в жизни. Я восстал против Бога и людей. Теперь у меня уже не было неопределенных колебаний. Твердо и ясно знал я, что мне делать. Я заявляю свой протест и умру. Протест, а потом смерть. Я убью Нетти, которая улыбалась, обещала и отдалась другому. Она казалась мне олицетворением всей полноты счастья, всего, чего жаждала моя молодость, всех недостижимых радостей жизни. Я убью и Верола. Он ответит мне за всех, пользующихся безграничной несправедливостью общественного строя. Убью обоих, а затем я пущу пулю в свой мозг и посмотрю, какое возмездие постигнет меня за мой решительный отказ от жизни. Я так и решил. Мое возмущение не знало границ, а надо мной поднимался к зениту гигантский метеор, потушивший звезды и торжествующий над желтой, убывающей луной, которая следовала за ним снизу. «Только бы убить! Только бы убить!» — кричал я. Моя горячка была так сильна, что преодолевала и голод, и усталость. Я уже долго без цели бродил по жаре, говоря сам с собой, и только поздно ночью пошел домой, за все долгие 17 миль не подумав об отдыхе. С утра я ничего не ел. Я был словно не в своем уме, но, тем не менее, могу припомнить свой бред. Я то плакал под этим сиянием, которое не походило ни на день, ни на ночь, то принимался рассуждать вслух. Неделю тому назад лунный свет белыми и темными пятнами клубился в парке. Теперь свет был зеленоватый, мглистый. Низкий белый туман, не поднимавшийся выше 3 футов над землей, шевелился вместе с травою, и деревья поднимались привидениями из этого заколдованного озера. Величественным, жутким и странным казался мир в эту ночь, и ни души кругом, только мой слабый, натреснутый голос взывал в молчаливой, таинственной пустоте. Клокочущий пароксизм бешенства вырывал меня из апатии, когда я вспомнил о Нетти. Она насмехается надо мной. Она и с ней вместе Верол. Они обнимаются. «Не допущу этого! Не допущу!» — кричал я, и в один из этих припадков бешенства выхватил из кармана револьвер и выстрелил в тишину ночи. 3 выстрела. Пули пронзили воздух. Испуганные деревья рассказывали друг другу слабеющим отзвуком о том, что я сделал, а затем снова все успокоила огромная терпеливая ночь. Мои выстрелы, мои проклятия поглощало молчание. Это был, как бы выразиться, придушенный крик, затихший, потерявшийся в царстве сияния. Гром моих выстрелов и повторявшего их эхо на одно мгновение потряс меня, а затем все стихло. Я увидел, что стою с поднятым револьвером, изумленный, проникнутый каким-то чувством, которого я не мог понять. Через плечо я взглянул на великую звезду и замер в созерцании. «Кто ты?» — спросил я наконец. Я походил на человека, вдруг в безлюдной пустыне, услышавшего чей-то голос. Но прошло и это. В Клейтон-Кресте, помню, не было обычной толпы, которая каждый вечер сходилась сюда смотреть на комету. Не было и маленького проповедника на пустыре, призывающего грешников покаяться перед страшным судом. Было далеко за полночь, и все разошлись по домам. Но сразу мне это не пришло в голову. И безлюдье произвело на меня тревожное впечатление. Газовые фонари были погашены, потому что ярко светила комета. И это тоже было непривычно беспокойно. Уличный торговец с газетами на затихшей главной улице запер киоск и ушел спать. Но одно поздно выставленное объявление он забыл убрать. На нем огромными буквами отпечатано было одно только слово — «Война». Представьте себе пустую, безлюдную, уродливую улицу, без единого звука, кроме моих шагов, и я, остановившийся перед объявлением. Среди сонного покоя, на криво наклеенном в попыхах листе, ясно видное при холодном свете метеора безумное, ужасное, полное безмерных бедствий слово. Война. Часть вторая. Наутро я проснулся в том состоянии спокойствия, которое так часто следует за нервным возбуждением. Было уже поздно, и мать стояла около моей постели. Она принесла мне завтрак на старом помятом подносе. — Не вставай, дорогой, — уговаривала она. — Ты спал, когда я вошла. Верно, сильно устал. Ты вернулся ночью в 3 часа. — Лицо у тебя, — продолжала она, — было белое, как платок, а глаза блестели. Я просто испугалась, когда отворила. А на лестнице ты чуть не падал. Я взглянул на вздувшийся карман своего пиджака. Револьвера она, кажется, не заметила. — Я был в Чаксхилле, — сказал я. — Ты, вероятно, знаешь? — Вчера вечером я получила письмо, дорогой. Она наклонилась надо мной, чтобы поставить поднос на мои колени, и тихо поцеловала мои волосы. На минуту мы замерли в таком положении. Ее щека касалась моей головы. Я взял от нее поднос, чтобы положить конец этой паузе. «Не трогай моего платья, мама», — сказал я резко, когда она хотела взять его. «Со щеткой я и сам управлюсь». Когда она направилась к двери, я удивил ее словами. «Ты очень добрая, мама, я знаю. Только пока, мама, оставь меня. Оставь меня». И она ушла от меня, как служанка. Бедное, покорное сердце, измученное жизнью и мною. Мне показалось в это утро, что у меня никогда уже больше не будет взрывов страсти. Я был настроен очень решительно. Моя цель казалась мне теперь непоколебимой, твердой, как скала. Во мне не было уже ни любви, ни ненависти, ни страха. Была только сильная жалость к матери из-за того, что должно случиться. Я медленно съел свой завтрак, раздумывая о том, где находится Шепхэмбери и как мне туда добраться. У меня не было и 5 шиллингов. Я старательно оделся, выбрав наименее изношенные из своих воротничков, и выбрился тщательнее обыкновенного. Затем отправился в публичную библиотеку посмотреть на карту. Шепхэмбери оказался на берегу моря в Эссексе. Сложное и долгое путешествие из Клейтона. Я пошел на железнодорожную станцию и сделал выписки из расписания. Сторож, к которому я обратился с вопросом, и сам не знал толком ничего про Шепхэмбери, но один из служащих помог мне, и мы вдвоем разыскали все, что мне требовалось узнать. Затем я снова очутился на усыпанной углем улице. Мне нужно было, по меньшей мере, 2 фунта. Я пошел опять в читальню публичной библиотеки, раздумывая над этой задачей. Я обратил внимание на то, что публика с жадностью набрасывалась на утренние газеты. В атмосфере читальни было что-то необычное, много народу и много разговоров. На минуту я заинтересовался, потом вспомнил. Это война с Германией. Предполагали, что в Северном море происходит морское сражение. Ну и пусть себе. Я думал только о своем деле. Перлот. Пойти помириться с ним и попросить денег взаймы. Я взвешивал шансы успеха. Думал о том, что можно продать и заложить, но это было не так-то легко. Мое зимнее пальто и новое-то не стоило фунта. Часы же не могли доставить больше нескольких шиллингов. Все же эти 2 вещи кое-что дадут. Мать, вероятно, уж скопила деньги на квартирную плату.